Ответы на вопросы. Пожалуйста, братья. Артур, да? Павел, Степан. Пожалуйста, друзья. Так коротко, по-быстренькому, раз-два, надо будет отвечать.
Я постараюсь быстро говорить. Итак, вопрос звучит так. Как исправить характер? Пробовала? Не получается. Вопрос очень общий и большой. Да, характер, в общем. Мне сразу стало страшно, у меня затряслись колени, потому что очень общий. Было бы проще, если бы была какая-то конкретная, да, характеристика от характера, и было бы легче о ней говорить. Как я ответил бы человеку на этот вопрос, если бы кто-то вот спросил меня? Я надеюсь, что этому человеку этого ответа будет достаточно. Характер – это некий внутренний человек, который здесь находится. Это наше «я». И что есть плохой характер? Я так понимаю, если мы начнем говорить о плохом характере, это гнев, это злость, может быть, какая-то, это зависть, это сварливость, это нетерпеливость к каким-то людям. Это наш характер. То есть то, что внутри находится нас. И я думаю, что характер надо рассматривать как некие грехи. То есть некие грехи. И вот если у человека они присутствуют, мы говорим, у этого человека плохой характер. Я думаю, что именно так надо смотреть на проблемы. То есть определенные грехи, и эти грехи, они так или иначе раскрываются в жизни человека. Я думаю, что вот видно из этой записки, да, написано «пробовала, не получается». Человек переживает определенное разочарование в себе. Я думаю, что это замечательно каждому христианину пережить разочарование в себе. И я надеюсь, что большая часть людей здесь пережили это разочарование в себе. Когда ты пробуешь, ты придумываешь что-то, ты изо всех сил стараешься, ты прилагаешь максимум усилий, но у тебя ничего не получается. Я это переживал в своей жизни. И потом, когда ты полностью разочарован в себе, ты сдаешься, у тебя остается только единственное. Ты начинаешь прибегать к Иисусу Христу. Я думаю, чтобы изменить характер, вам нужен Иисус Христос. Только Он может сверхъестественным образом начать менять наш характер. И это будет заметно. Надо пребывать в чтении Слова, в познании Иисуса Христа. Может быть, молитву какую-то совершать. У нас такая проблема, у меня такая проблема, по крайней мере, бывает часто, что я начинаю рассматривать грехи, как будто вот я здесь, а мои грехи вот здесь. И я думаю, ну окей, ну я-то в принципе неплохой парень, но есть у меня вот такая проблема, как же мне с ней поработать? Я думаю, что это неправильная концепция. Надо понимать, что проблема здесь, проблема внутри. И изменить вот здесь может только Иисус Христос. Только Он может прийти и сверхъестественным образом начать нас менять. Какие практические советы я бы посоветовал вот этому человеку, который не может изменить свой характер? Сначала, как я делаю? Сначала я сажусь, последний раз такое дело я делал в августе 2014 года. Я сел и написал список тех вещей, которые мне не нравятся в моей жизни. Какие-то проблемы, грехи, определенные зависимости. И до сих пор у меня этот список есть. И потом я начинаю по этому списку молиться. И со временем, когда у вас есть список, вы победили что-то, вы вычеркнули, вы начинаете видеть, что действительно есть прогресс. Это будет выливаться в благодарность Богу. Вы будете действительно благодарны Богу, потому что вы будете видеть, в моей жизни идет определенный прогресс. Плюс, почему очень полезно молиться по списку, по крайней мере, один раз в день, что я делаю? Я молюсь, у меня есть список нужд. Потому что когда ты каждый день, например, молишься, например, об унынии, когда я каждый день молюсь, Господи, помоги мне не унывать, помоги мне всячески радоваться, и когда ты каждый день себе об этом напоминаешь, в какой-то момент у тебя начинает включаться то, что, ну действительно, я молюсь, пора что-то делать, пора прилагать какие-то усилия к этому. Ну, например, может быть, я, например, в своей жизни начал искать источники радости, стал замечать больше того, что меня радует. И я думаю, если у вас этот список будет, то это будет какой-то определенный первый шаг вот в эту сторону. Второй совет практически, какой я бы мог посоветовать, найдите человека, который эти проблемы уже победил. Найдите брата или сестру в церкви, которому вы доверяете, с которым вы хорошо общаетесь, и поговорите с ним конкретно по тем проблемам, какие у вас есть. Если этот человек победил, он сможет вам помочь, он сможет вам дать больше каких-то советов. И последнее, вот этот человек, который написал записку, я добавлю в вас свой молитвенный список и буду в следующий месяц за вас молиться, чтобы у вас прогресс начался в жизни.
Дорогие друзья, вас всех приветствую. Первое, что хочу сказать, что вы возлюбленные дети Божии, Бог вас всех любит, и это здорово. Друзья, интересный вопрос поступил, значит, такого рода. Как вы относитесь к тому, что многие сестры после замужества, оставляя детей, отдают все профессии? Ну, возможно, вы знаете кого-то, написавший, скорее всего, имеет какую-то, может, конкретную ситуацию. Друзья, ну, такое действительно бывает, что сестра много-много лет училась, как правило, сестры, они более усидчивы в учебе, чем братья. И когда, например, учеба ее заканчивается, это как раз такой возраст, когда пора и замуж выходить. Да? Ну и так, видимо, может и произойти. И тут нужно какой-то экспириенс приобретать, нужно работать и так далее, а тут семья, дети и так далее. Друзья, хочу сказать, что если прямо смотреть по записке, здесь написано «оставляя детей, отдают все профессии». Это, конечно, неправильно. Если вы выучились и имеете какую-то работу, то очень разумно спланировать и делать так, чтобы ваша работа и тот экспириенс, который вы хотите получить, они не мешали воспитанию детей, заботе о муже, заботе о семье, о доме и так далее. Понимаю, что можно работать part-time, можно еще какие-то разные варианты смотреть относительно, может быть, вашей ситуации, но отдавать все профессии, а не семье, это ошибочный очень и скользкий путь. Дальше вторая часть этого вопроса написана. Или учатся годами, отставляя все предложения братьев из-за учебы. То есть сестры много-много учатся, и поэтому, когда им поступает предложение, замуж братья зовут, они отказывают братьям из-за учебы. Но я считаю, что такая сестра очень рискует вообще остаться одна, потому что преувеличивать, быть о себе большего мнения, это очень ошибочно. И думать, что я этому откажу, ничего страшного, кто-то еще ко мне подойдет, это тоже очень опасно, потому что Бог все знает, мы понимаем, нашими жизнями Бог управляет. Да? И те люди, которые к нам подходят, к этому всегда надо очень серьезно относиться, потому что мы же не знаем, может быть, Бог направил к вам человека, который должен стать вашим супругом. И из-за учебы его отвергнуть, это крайне неправильно. Нужно рассмотреть, как говорится, этот вопрос в свете воли Божией. Вникнув и помолившись об этом искренно Богу, получить какое-то свидетельство от Бога, как поступить. Например, я когда сделал предложение моей жене, ей оставалось еще лет 5 учебы. Года 4 она проучилась до этого. И когда мы уже в семейной жизнью жили, у нас рождались дети, она еще училась. Я ей в этом вопросе помогал, потому что у нее учиться получалось. Мне нравилось, что она учится, хотя хочу сказать, что учеба вносит довольно-таки серьезные трудности в семейную жизнь. Поэтому ваш супруг, он должен быть согласен на то, что вы учитесь. Это важно обговаривать перед вступлением в брак, чтобы он был готов согласиться с вашей профессией и в том, что вы закончите свою учебу. Поэтому, друзья, это очень серьезный вопрос. И я хочу прочитать текст Писания, Титу, 2 глава. Здесь идет речь о старицах, помните, да, пожилые женщины в церкви. Тут написано, чтобы они, вразумляя молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Друзья, я не так много прожил на этой земле, но я хочу сказать, что, сестры, как вы думаете, любить мужей – это легко или нет? Мне кажется, что всякая молодая девушка, она себе думает так, что любить мужа несложно, потому что, наверное, так мы устроены. Мы мечтаем о том, что у нас появится любимый человек, который будет любить нас. Как можно не любить того, кто тебя любит, да? И мне даже кажется, что Бог так создал девушку, что она желает, как-то себя реализовать в семье. Друзья, хочу сказать, что если семейными откровенно поговорить, не всегда легко любить мужчину, который храпит ночью, которого не всегда приятно пахнет, который забывает носки в удобном месте, который не всегда, оказывается, дарит подарки и успевает сказать доброе слово и так далее, и так далее. Реальная жизнь, она несколько более, суровая, может быть, чем мы себе представляем это до этого. Потом я пронаблюдал, что, оказывается, далеко не все девушки любят детей. Я говорю девушке, почему? Потому что вообще, сестры, вы все очень милые люди, но к детям вы все относитесь по-разному. И если понаблюдать за вами со стороны, о том, как вы относитесь к детям. У вас нет своих детей, есть сестренки, братишки, может быть, у ваших родных кого-то или просто в церкви. Видел, как сестры иногда не могут пройти мимо малыша. Они его там как-то заденут, как-то по головке погладят. Лишний раз там постараются помочь мамочкам в церкви, еще где-то. Но я замечал, что далеко не все сестры такие. Друзья, проследите за собой. И хочу сказать, что старайтесь вот с юности воспитывать в себе заботу и любовь к детям, потому что не у всех это на одинаковом уровне. Быть целомудренными, также мы понимаем, о чем речь идет, чистыми, попечительными о доме. Хочу здесь сказать, друзья, не все девушки одинаково попечительны о доме. Им кажется, когда у меня будет свой дом, вот это я там сделаю красоту. Друзья, знаете, с чего надо начать? Откройте свою сумочку, которую вы пользуетесь каждый день. Мужчины иногда шутят, что в женской сумочке никогда ничего нельзя найти. Там очень много всего, но найти ничего невозможно. Просто сами откройте, посмотрите, можно ли там что-то найти. Иногда откройте свою машину и так вот свежим взглядом утром посмотрите, что там делается внутри. Да? Мы живем в родительских домах, там мамы часто порядки какие-то держат. Друзья, пронаблюдайте, на каком вообще вашем уровне женском вот попечение о доме стоит. Учитесь этому до того, как вам еще сделают предложение, чтобы у вас это было. Потом быть покорными своим мужьям. Обязательно это нужно еще до супружества настроить себя, что вы должны будете повиноваться мужу, который у вас появится. Ему Бог дал такую власть. Бог никогда не дает власти без ответственности. Конечно, он будет с него спрашивать, потому что он отвечает за свою семью. Но вы настраиваете себя, что вы должны будете повиноваться мужу, даже если он будет, может быть, чего-то требовать, не того, как вы понимаете. Ну и так далее. Написано, да не порицается Слово Божие. Если не соблюдать это, вот со стороны сестер, Слово Божие будет порицаться. Так говорит Писание.
Друзья, у меня 4 вопроса. Я буду очень коротко отвечать. Очень коротко. Молитва за закрытой дверью тоже означает, когда один человек молится, а другой спит уже. Сначала надо проверить, он спит или нет. Он, может быть, просто лежит с закрытыми глазами. Второе, друзья, это зависит от того, вы молитесь вслух или молитесь тихо. В общем-то, думаю так, если, например, в комнате, например, брат, он со своим братом живет в комнате, да? Брат лежит, он спит или не спит. Если человек про себя молится, то есть не вслух, то, в общем-то, нормально, мне кажется, так вот. А если он не спит, то, наверное, лучше уйти в другую комнату, если вы хотите вслух молиться. Некоторые вслух молятся, некоторые про себя. Про себя, то вообще мне не нравится это выражение. Не про себя молится, а вот как по-другому? Что-то нет. Молча, не молча, как? Нету даже такого слова по-русски, вы понимаете? Я ничего не нашел. Мы говорим молиться про себя, это не то, что про себя молиться, да, просто да, в себе, да, в духе, да, нет, это что-то. Следующее. Какая самая большая допустимая разница в возрасте в христианских семьях? У нас нет четких границ, но мне кажется, что 7 лет максимум, нет. Самое максимальное 7 лет. Разница, возраст 7 лет. Мне кажется, больше 7 лет. Просто я знаю некоторые семьи, когда они разница в 10 лет, и там уже некоторые трудности. Да, ему уже хочется дома пирожки есть, если хочется на молодежные разборы ездить. Понимаете, немножко вот в этом плане еще трудности. Следующее. Следующий серьезный вопрос, друзья. Он очень емкий. Я скажу, 2 предложения. Мы сегодня много говорили о благодати Божией, и меня сильно волнует место Писания, Римлянам 9 глава, дабы изволение Божие в избрании происходило, в 15 стихе и так дальше. То есть выходит ли такое, что, допустим, я не избран им, и я впадаю в отступление, или человек, который ушел от Бога, или не знает его, виноват ли он, или он не попал под избрание? В общем-то, друзья, немножко чуть-чуть не совсем точно написана записка, я вас что скажу. Друзья, похоже, автор записки переживает о том, избран он или нет. Если вы переживаете, то вы уже избраны. Друзья, очень много вреда христианам принесло лжеучение кальвинизма. Очень много вреда, я так лично понимаю. Сколько сегодня неустоявшихся душ оно уже соблазнило. У человека переживание о своем состоянии. Он покаялся, принял крещение, и вдруг ему кто-то шепнул на ухо, а ты не избран. Друзья, радикальный кальвинизм до такого абсурда доходит. Друзья, это просто невообразимо. Когда учат родителей, вы должны собрать своих детей, побеседовать с ними, а потом жену должны решить, кто из ваших детей избран ко спасению, а кто нет. Если ты знаешь, что твой мальчик не избран, нечего вводить его на детское собрание. Зря, чтобы скамейку церковную занимал. Он же не избран ко спасению. Друзья мои, и вот здесь отголоски, да, я привел очень радикальный пример, очень радикальный. Такие вещи бывают. Друзья, вот то, что написано в записке, это отголосок этой мысли, которую я сказал. Смотрите, как автор говорит. То есть, допустим, я не избрана. Друзья, если вы являетесь членом церкви, Бога любите, вы избраны. Друзья, почему люди, когда говорят о суверенитете Божьем, тут же отвергают свободную волю человека? Друзья, все очень просто. Все очень просто. Бог суверен, и Он знал наперед, ты примешь Бога или не примешь. Вот и все. Друзья, вот так нужно и жить. У вас есть свободная воля, вы признали Христа своим спасителем, приняли крещение, влились в церковь. Друзья, не давайте дьяволу допускать такие мысли. Я, наверное, не избрана. Друзья, если вы переживаете о своем состоянии, вы человек Божий, Дух Святой работает в вас. Поэтому, друзья мои, вот у нас лагерь для членов церкви. Мне бы хотелось, когда мы говорим о благодати, утверждаться в своем спасении. Друзья, отгоняйте эти мысли прочь. Друзья мои, потому что это очень серьезно. Я думаю, что сегодня немало молодых людей, которые задавали себе очень часто эти вопросы. Наверное, я избран, а может быть, я не избран. Друзья, и поняли, что они избраны, когда Бог сегодня каждому человеку предлагает спасение. Друзья, поэтому будьте очень осторожны. Дьяволу очень выгодно, чтобы вы засомневались в своем спасении. Вот так вот. Следующая записка, очень интересная. Зачем долголетие, если последнее время и очень тяжкое? Ну, автор записки выражает мысль. Зачем долго жить, если мы живем в последнее время? И дальше предложение. Можно укорачивать свое долголетие. Лучше укоротить его, чем в тяжкое последнее время жить. А как вы хотите укоротить? Врезаться в столб в 18 лет и разбиться насмерть, чтобы не жить в последнее время, в тяжелое? Друзья мои, сейчас какие-то странные размышления. Ну, очень интересно, да? Друзья мои, мы живем в последнее время. Хотя вы знаете, друзья, мы недавно дискуссировали на эту тему в кругу друзей. Друзья мои, я выражал такую мысль, что церковь всегда жила в последнее время и во времена апостола Иоанна. Мы слишком много ставим сегодня ставку на последнее время. Последнее время, оно всегда было последним. И в 21 веке, еще во время апостола Павла, они думали, что они живут в последнее время. Друзья, и человек начинает, последнее время, очень тяжко, а стоит ли жить или не жить? Друзья, живите. Не надо укорачивать свое время. Живите 100 лет, нет, это мало, 120 лет, друзья. Любите Бога, служите, друзья. А как вы будете укорачивать свое время? Единственный вариант, друзья, это непослушание своим родителям. Вот тогда человек укорачивает свое время. Поэтому, молодежь, не знаете, не впадайте в такую депрессию. А зачем жить? Надо укорачивать свое время. Молодежь, честно скажу, а я хочу жить. Потрудиться для Бога. Вы разве, друзья, не хотите? Зачем укорачивать свою жизнь, когда Бог дал нам право пожить на земле для Его славы? Трудиться, говорить людям о Христе, воспитывать детей. Друзья, жизнь очень прекрасна. Да, мы констатируем факт, что последнее время. И поэтому, друзья, впадать в панику, что теперь надо укорачивать. А как вы укоротите? Специально? Не знаю. Мне не нравится такой вариант. Друзья, надо жить. А если Бог дает вам жить, возможность, надо жить. Друзья, вы хотите жить или вы не хотите? Слабенько. Друзья, надо быть более позитивным, не негативным, а позитивным на жизнь. Знаете, взгляд позитивный на жизнь. Я вам расскажу такой пример интересный. Недавно мы с женой, братья, с женой были в поездке. Ну, просто к позитиву, негативу. Очень уникальный пример в отношении маленьких детей. Едем домой, мне жена говорит: «Кристал, сегодня Марк и Веня, у меня два мальчика, 5 и 4 годика, они себя в собрании плохо вели, а мы были в гостях в Ванкувере, в церкви. Надо с ними побеседовать». Я говорю: «Их надо наказать или просто побеседовать?» Он говорит: «Нет, их с ними просто надо поговорить. Ну, не настолько крайне, чтобы наказать». Я говорю: «Кристал, я не знаю, о чем идет речь, может быть, ты с ними поговоришь в этот раз». Он говорит: «Хорошо». Сидим мы в гостях. Она говорит: «Как-то неудобно в гостях проводить беседу, я буду в спринтере с ними». Я говорю: «Хорошо». Сижу я, сидит Марк, Веня. Кристал говорит: «Марк, идем в машину». «А почему?» «Будем беседовать». Через 5 минут Марк заходит. Говорит: «Веня, тебя мама зовет. А зачем? Будет с тобой беседовать». Веня идет, через 3 минуты заходит, и они встречаются. И Марк говорит: «Веня, ну как?» Веня говорит: «Ты знаешь, Марку, братику, мама сказала, что если я в следующий раз себя буду плохо вести, она мне обязательно накажет». Марк говорит: «Да ты что, серьезно? А мне она сказала совсем другое. Она сказала, что если я буду себя хорошо вести, она мне не накажет». Знаете, совсем другое. Речь идет об одном и том же. Но взгляд на жизнь, знаете, одного позитива, другого негатив. Знаете, такое впечатление, как будто там она разные вещи сказала. Друзья, это наше восприятие, да? Поэтому, друзья, наше восприятие должно быть положительным. И последний вопрос. Человеку 18 лет, скоро он выйдет замуж. Друзья, неправильно, он не выйдет замуж, он женится. Человеку 18 лет, скоро он выйдет замуж. И дальше вопрос. Он часто не был покорным своим родителям. Есть еще ли ему шанс исправиться в таком возрасте уже, чтобы получить долголетие и чтобы не понес плохой плод в своих детях? Друзья, для каждого человека на земле, в теле, есть шанс исправиться. Абсолютно. Так Библия нас учит. В отношении детей, друзья, если он слишком яркие вещи натворил, надо просить у Бога милости, чтобы это не проявилось в детях. Но гарантии нельзя дать стопроцентной. Натворил, теперь будешь пожинать в своих детях. Почему, молодежь, вам нужно быть очень осторожными, чтобы потом не получить это в своих детях? Сейчас человек об этом не думает. Мне бы сейчас бы повеселиться там, как сказанул что-нибудь, то есть сделал что-нибудь такое вот. Друзья, а покаяние Бог дает, если ему шанс исправиться. Надо покаяться в церкви, попросить прощения у родителей и максимально стараться исправлять свою жизнь. А в отношении детей там уже смотрит Бог. Друзья, насколько это была запущена ситуация? Степан, последний вопрос, потом общее пение. Евгений Рафеевич, ваше, это будет последнее участие. Ага.
Друзья, у меня есть практический совет тому, кому жить не хочется. Вы знаете, есть один уникальный способ, который пробуждает дикое желание жить. Нужно найти человека, который находится в очень большой нужде, в какой-то проблеме, что реально серьезное, да. И постарайтесь этому человеку помочь, сделать что-то такое доброе, чего вы в жизни никогда себе еще такого не позволяли. Просто, чтобы это было для вас, что-то просто крайнее. Друзья, когда вы посмотрите в глаза этому человеку, которому поможете, у вас появится дикое желание жить, это я вам точно говорю. Испытайте это на себе. Делать добро – это очень большой стимул для жизни.
Молодежь, у меня два вопроса. Первый вопрос, Веня уже на него ответил, я просто добавлю. Как узнать, если я потерял спасение? Вы знаете, многие говорят, похулил Духа Святого, и потом я спасен, потому что этот грех не прощается. Друзья, сатана, первое, что он делает, это он бьет на то, чтобы вас вести в уныние. Как написано, есть стих такой в Библии, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьему». Божьи, я хочу так сказать, если автор этой записки уже написал и думает, спасен я, потерял спасение или нет, друзья, это признаки возрожденного человека. Просто в вашей жизни, возможно, вы сделали грех, и сатана посылает вам эти мысли для чего? Для того, чтобы сбить вас с пути. Я вам прочитаю, что написано в Ефесянам. Написано так, 2 глава. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которого возлюбил нас». И нас, мертвых по преступлению, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе с Иисусом. Автор записки, я хочу сказать, что если ты об этом задумываешься, в твоей жизни, значит, есть какие-то падения, есть победы, но ты посажен на небесах со Христом Иисусом. И чтобы не было таких мыслей, просто прибегать к Богу. Второй вопрос. Просить смерти можно? Молодежь, как вы думаете, вопрос такой. У нас вопросы такие пошли первый раз в лагере уже, я не знаю. Как вы думаете, просить смерти можно или нет? Один брат говорит, когда жениться надо, ему говорит, Бог нас от гибели спас. Друзья, я, в общем, прокомментирую, я говорю нет. Написано «жизнь и смерть во власти Бога». И еще написано в Библии, что жизнь – это дар. И знаете, интересно, что есть две причины, почему человек задумается о смерти. Первая – это физическая, вторая – это духовная. Друзья, вполне возможно, что если человек начинает думать о смерти, здесь проблема может быть физической стороны. То есть человеку, может, возможно, надо какие-то таблетки попить, антидепрессанты. Это вполне нормальное явление, когда у человека нарушена психика, и он начинает задумываться о таких вещах. И второй – это духовная сфера, когда у человека есть такие возможные мысли. Один пример. Одна сестра говорит, я никогда не могу бороться с мыслями. Мне приходят очень страшные мысли в отношении смерти. И ей никто не мог помочь. И знаете, что ей один совет очень хороший дали. Ей сказали так, разберись, откуда приходят эти мысли. Молодежь, мы должны знать, что сатана имеет доступ к нашим мыслям, и он может посылать нам мысли. И вы знаете, очень часто мы сидим, и вдруг нам какие-то картины вообще страшные рисуются, или какие-то мысли приходят. Друзья, мы должны разграничить, вот эта мысль моя, а вот эта, которую послал сатана. И когда было по свидетельству этой девушки, она говорит, что я освободилась полностью. Почему? Потому что я поняла, мысль мне приходит, и я знаю, что эту мысль прислал мне сатана. И, молодежь, написано, просить смерти можно, нужно или нет. Я думаю, что эти мысли, возможно, посылает сатана, чтобы опять вас ввести в смещение. Нет, друзья, я неправильно повторяю. Если человек, есть две стороны, когда человек начинает в сильную в депрессию впадать, или у него какой-то, он может где-то и нарушена у него психика. Здесь два варианта. Или это вопрос, связанный с духовной частью, то есть неисповеданные грехи или сатана мысли посылает. Или второй, это действительно нарушена твоя психика, и тебе надо просто вот медицину, обратиться с помощью медицины исправить этот вопрос.